Хрещець. З добрим утром!
Доброе утро, друзья. Во второй час эфира мы с вами плавно перетекли. У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Том Шупейко. И с минуты на минуту здесь появятся гости. Готовьте ваши вопросы на нашей домашней странице. Можно их задать или пишите нам на WhatsApp 28040424. Расскажу немного о том, кого мы ждем. Сегодня в Риге праздник книг, и мы поговорим о книге как о произведении визуального искусства. У нас в гостях самый известный, самый продуктивный и самый, если можно так выразиться, титулованный дизайнер книг в Латвии Алексей Мурашко. Хотите дать вещам вторую жизнь, обновить гардероб или домашнюю обстановку, не тратя деньги? Добро пожаловать на свап-вечеринку. Как раз сегодня такая проходит в Риге, и все подробности мы узнаем в конце выпуска. Оставайтесь с нами.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why. Born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue.
Друзья, в эти выходные в Латвии проходит праздник книг. В Латвийской национальной библиотеке собрались издатели, авторы, иллюстраторы и прочие причастные к книгоизданию, чтобы представить новинки, поговорить об актуальном в отрасли и встретиться с читателями. В рамках этого события сегодня в 2 часа дня состоится встреча с дизайнером книг Алексеем Мурашко, самым востребованным, продуктивным и, если можно так выразиться, титулованным книжным дизайнером в Латвии. Победитель конкурса книжного искусства «Золотое яблоко», обладатель серебряной награды на Европейской дизайнерской премии. И это я только лишь награды этого года называю, и наверняка даже и не все. В общем, я рада приветствовать в нашей студии Алексея Мурашко. Доброе утро.
Доброе утро.
Не все назвала, наверное, ваши награды.
Ну, если касается этого года, наверное, есть еще пара значимых. Одна – это награда Литовского конкурса книжного дизайна. Моя книга, которую я делал для литовского фотографа Аронаса Балтенеса, стала одной из 25 самых красивых книг Литвы в этом году. А книга Арниса Балчуса «Сцена» на фестивале в Франции в Орле, да, стала участником шорт-листа. Одна из трех книг из Латвии в этом году. Очень большой урожай фотокниг, которые были как-то примечены и отмечены жюри, да.
А с чего начался ваш, можно сказать, триумфальный путь в эту область?
Самая первая книга, которую я делал в Латвии, еще работая в сфере коммерческого дизайна, была книга про маяки. Было такое небольшое объединение фотографов в основном, которые объездили все исторические маяки Латвии и пытались их интерпретировать как-то языком фотографии. Каждый как мог. И вот по итогам, собственно, этого проекта, который занял что-то в районе 4 лет, в, кажется, 2011 году или в 2010 где-то там, вышла книга, которая так и называлась «Бакас. Маяки». И, собственно, с этого началась какая-то история моего втягивания в эту отрасль. А потом где-то в 2018 году, на самом деле, это относительно недавно, то есть это буквально полных 5 лет, может быть, чуть-чуть больше, книги — это основная моя занятость.
То есть вы дизайнер изначально?
Я занимался сначала веб-дизайном, потом я занимался графическим дизайном коммерческим, ну, то есть разработка логотипов, каких-то печатных материалов рекламных, веб-страниц и так далее. Но сейчас это, видимо, уже в прошлом.
А чем привлек дизайн книг? Почему книги?
Потому что книга — это физический объект, который, используя слово «остался», остается в вечности. Он делается не для краткосрочных каких-то задач, как, не знаю, рекламный макет, который отработал неделю, или какой-то плакат, который повисел в городе, если он вообще висит в городе. А хуже даже, если это там интернет-реклама, которая может показаться там в течение пару дней. Соответственно, у тебя есть ощущение, что ты работаешь на мусорное ведро. То есть ты тратишь усилия какие-то интеллектуальные, ты вкладываешь в это время и ресурс, но при этом ты не чувствуешь, наверное, в полном объеме того, что ты отапливаешь вот эту окружающую среду. Ну, то есть что твой труд не только оплачивается, но еще и имеет общественную пользу, если хотите, или культурную пользу. Это не было главной мотивацией. На самом деле так вышло просто, что я еще, занимаясь коммерческой практикой, успел сделать несколько книг для культурных проектов латвийских. Меня заметили и, соответственно, начали просто звать. Ну и в какой-то момент оказалось, что этой работы достаточно много, чтобы не думать о другой. Собственно, вот так.
А сколько на вашем счету уже книг?
Я в прошлом году заходил в каталог Латвийской национальной библиотеки, и, судя по библиографическим записям, их за вот это время где-то 120 приблизительно.
Продуктивно.
Ну, жизнь одна, как бы надо не тратить ее попусту, наверное.
А с чего начинается дизайн книг, книги?
Задачи. Редко когда это происходит без первого разговора с издателем, автором или инициатором проекта. Чаще всего это человек, у которого есть идея. Иногда помимо идеи есть какой-то объем содержания, а иногда весь материал. И он или она приходит ко мне, говорят: «Алексей, у нас есть необходимость сделать книжку. Вот у нас есть это. У нас есть какие-то мысли относительно этого. Если хотите, мы можем рассказать, как мы это видим. Если вам кажется, что это лишнее, подумайте, как вам бы хотелось это представить». И, ну, собственно, дальше начинается работа.
Вы читаете все эти книги?
Нет, я честно скажу, я не читаю все книги, потому что я собираю книги не только художественные издания, скажем, или прозу, а научные издания или философские, которые, ну, сложным языком написаны, честно скажу, и они недоступны, на самом деле, большей части читателей. Я имею в виду даже интеллектуально недоступны, не говоря о том, чтобы иметь силы прочесть их. Это специальная литература, предназначенная для исследователей, научных работников. Соответственно, в этих случаях я ее сопровождаю, ну, вот тем объемом усилий своих каких-то творческих, если хотите, которые вписываются в эту логику. Но бывают случаи, когда это фристайл. То есть тебе дают условно карт-бланш абсолютный, и ты можешь делать, что ты считаешь нужным, а тебя ждут в известной степени сюрприза, иногда ждут какого-то фокуса, иногда ждут сложного и кропотливого отношения к материалу. Ну и, соответственно, по мотивам вот этого всего, этого как бы движения в коридоре, каких-то красных флажков, которые расставляю я и издатель, в том числе и автор, происходит движение, которое приводит к тому, что в какой-то момент из машины, вставляющей книжные блоки в обложку, выходит издание, уже очень близко напоминающее книгу, а иногда ей буквально являющееся. Вот так.
Начинается с общей концепции или там с обложки, с наполнения?
По-разному бывает.
По-разному.
Были случаи, когда идея книги и реализация ее физическая приходила во время первого разговора. Была книга, которая одна из самая награжденная в моей карьере, одна из самых награжденных в истории Латвии. Это книга о культурном активисте, кураторе, художнике, трикстере культурном, если хотите, Валдисе Абалинш, который еще во время немецкой оккупации переехал вместе с семьей, бежал вместе с семьей из Латвии в Германию, там осел и, собственно, в Западной Германии свою жизнь устроил и карьеру. Так вышло, что значительная часть вещей, которые с ним ассоциировалась, это были его письма и переписка. Тогда не было интернета. Собственно, единственный способ коммуникации с внешним миром, что для него было очень важно, была переписка. Он человек был не ленивый, и он оформлял все эти письма. То есть он их разрисовывал, печатал на печатной машинке, использовал для них вырезки из газет, журналов, папиросные коробки, этикетки от виски, чего только он не использовал, салфетки авиакомпаний. Мне рассказывала про него редактор и составитель книги Ева Стаховская. И, собственно, у меня вот эта вот идея по поводу письма, которое не доставлено. Дело в том, что Абалинч умер в 84 году, до того, как Латвия восстановила свою независимость, и получается, что его вот это сообщение до родины дошло с очень сильным опозданием. Как если бы почтовый самолет, который летел из Германии в Латвию, где-то в горах разбился, и это сообщение нашли только спустя много лет. Собственно, эта книга вышла в 2019 году, вот когда мы нашли этот почтовый мешок с его. Соответственно, я думал о том, а как можно эту метафору воплотить в жизнь, и в итоге получилась книга в виде бандероли или конверта, то есть у которой обложка скрывает под собой конверт, внутри которого мы факсимили одного из его четырех писем вкладывали вручную. Собственно, если смотреть на эту книгу горизонтально, она напоминает конверт.
Это самая сложная ваша работа?
Я бы не стал, наверное, вот так их сравнивать, потому что каждый год есть одна или две книги, иногда даже три, которые точно провоцируют очень серьезную подготовку техническую и анализ того, можно ли вообще это произвести. То есть вот самая свежая история – это книга Гуннара Бинда, которую вот буквально вчера мы в типографии заканчивали, и она, казалось бы, не со сложной отделкой, но в ней есть обилие каких-то элементов, которые все вместе в одной книге встречаются не так часто. Это развороты по 4 страницы, широкие такие, это разные виды бумаги, разные типы краски. Соответственно, это все нужно было собрать так, чтобы это все выглядело аккуратно и не было дефектов и так далее. И это была нетривиальная задача. У нас эта книга в производстве 3 месяца провела. Практически, да, да.
То есть вы не только сидите за компьютером, придумываете какие-то...
Большая часть проектов у меня связано с физической реализацией книги, и есть книги, которые, собственно, на стадии дизайна занимают намного меньше времени, несопоставимо меньше времени, чем сопровождение их физической реализации. То есть, если ты хочешь этот продукт получить очень качественным, чтобы тебе не было стыдно просить деньги, люди из своих кошельков достают деньги, чтобы заплатить за книги, то, соответственно, хочется контролировать все стадии процесса. Точно так же, как, я не знаю, прораб ходит по стройке и смотрит, вот там ровная ли стенка и прочее. Потому что у него есть некоторая ответственность перед заказчиком. Но считайте, что я этот прораб одновременно с архитектором, не знаю, дизайнером интерьера и так далее. У меня много ролей.
Отличается ли подход к дизайну при оформлении художественной литературы и нехудожественной?
Да, я думаю, что есть разница. В случае с художественной литературой есть привычка читательская, наверное, покупательская привычка, что мы сообщаем какую-то метафору через обложку или хотя бы пытаемся вот как-то вовлечь человека в повествование книги. Но мир так устроен сложно сейчас, и возможностей так много, что это только один из рецептов. То есть он, наверное, самый проверенный и самый ходовой. Но есть варианты концептуальных обложек, в том числе для художественной литературы, и вот книги, которые я делал 2 года назад, например, или даже уже 3, роман албанского автора Исмаила Кадаре, лауреата Нобелевской премии по литературе, генерал армии мертвых с не слишком яркой, сложной концептуальной обложкой, или книга, которая будет сегодня представлена в 5 вечера в Национальной библиотеке. Книга французского автора Николя Озано, название которое я не решусь произнести, оно очень сложное для произнесения что по-французски, что по-латышски. Это книга о книге, книга о истории вокруг латвийско-французского словаря, изданного в 1940 году. Для нее При том, что это не выдуманная история, это документальный детектив скорее, или библиофильский такой детектив. Там есть все-таки какие-то моменты драматургии или драматизма какого-то литературного принесенные. И в случае с нею, например, обложка абсолютно минималистичная. Я вам ее смогу показать? Слушатели ее смогут увидеть живьем буквально спустя несколько часов.
А как вот вы определяете, вот здесь можно экспериментировать, а здесь лучше придерживаться каких-то традиционных...
Ну, смотрите, во-первых, есть вводные от издателя. То есть ты понимаешь, исходя из специфики книги, плюс-минус аудиторию. То есть это будут читатели-интеллектуалы или вообще научные какие-то работники, если мы говорим об академической литературе, или... Это история, которая адресована очень широкому кругу читателей, соответственно, это влияет не только на оформление книги, я не знаю, там, на выбор цвета и вид обложки, а еще даже на размер букв внутри книги, потому что литературу специальную можно набирать мельче, потому что люди все равно мотивированы ее прочитать. Ну, то есть для специалиста важно содержание, то есть не так важно какие-то другие обстоятельства. И при этом книги больших объемов, конечно, лучше верстать экономично для того, чтобы они не стоили как самолет. То есть, соответственно, меньше шрифт, меньше страниц, меньше бумаги, меньше печати, дешевле готовые издания. Так что в судьбе книги и в ее внешнем виде очень много разных факторов, и экономика не последняя из них, особенно в последнее время.
А какие вообще тренды в книжном издании сейчас, вот, на ваш взгляд, самые такие важные?
Первое – это то, что книга стала графическим артефактом. Она уже не только и не столько источник информации, особенно с учетом того, что есть целый жанр книг не для чтения. Целый огромный пласт. Это даже не один жанр, их много. Это книги-комиксы, это книги художника, которые не содержат иногда текста вообще, которые на эмоциональном уровне работают с тобой. Ну, как если бы ты пошел на выставку и не читал подписи к изображениям или вывешенным картинам, или как если бы их вообще не было там. И плюс есть гибридные какие-то варианты, где ты можешь читать текст, можешь смотреть картинки, а можешь делать и то, и другое. Вот книга о Гуннаре Бинде и его творческом пути, что называется, «Авре» такой очень объемный том, содержащий почти 400 изображений или там 350 порядка, и плюс еще около 120, по-моему, страниц текста на двух языках, на латышском и английском языке, она может закрывать довольно широкие пласты. И поэтому она сделана универсально, то есть чтобы она была интересна и тем, кто охотится за визуальным материалом. Она большая, у нее большие изображения, они качественно печатаны. В некоторых случаях, как я сказал, изображения занимают разворот, у которого есть отвороты в общей сложности 4 страницы, почти 90 сантиметров в ширину. Но те, кто хочет узнать, как Бинде пришел к этому, ко всему. Вот как если бы вы ему задавали эти вопросы сейчас. Есть большое интервью с ним там внутри книги, которую провела Санта Хирша, и там есть очень много ответов. Соответственно, не ленивый читатель или зритель этой книги, да, он может узнать очень много о контексте создания этих фотографий из вот этих нескольких текстов, которые книгу предваряют.
А как вообще вы видите будущее дизайна книг в нашу эпоху цифровую, в эпоху искусственного интеллекта?
Я думаю, что все больше будет динамики именно в сторону того, что книге нужно будет завоевывать внимание, то есть повышать вот эту составляющую вовлечения читателя. Неважно, это оформление нестандартное, которое может быть очень концептуальным, может быть, наоборот, очень доступным и ярким, но так или иначе не оставляющим читателя равнодушным. Использование нестандартных материалов или, наоборот, очень стандартных и традиционных, от которых мы отвыкли уже там. Очень шершавая и не белая бумага. Или рельефный материал обложки, который создает контакт с этой книгой у читателя в первый момент, когда он или она берут ее в книги, в руки в книжном магазине. Вот книга, которая вышла в сентябре этого года, о Сергее Параджанове и его, соответственно, жизни, там, сценарии и биографическая информация, и письма его из заключения. И вот обложка, то, как она сделана, она не оставляет равнодушным, насколько я слышал, ни одного человека, который имел возможность не просто видеть эту книгу, а взять ее в руки. Вот эти все качества, собственно, которые позволяют нам вернуть себе какие-то ощущения, в том числе и тактильные, визуальные, которые нам недоступны с экрана полированного вот этого гладкого мобильного телефона или компьютера в лучшем случае. Вот это все возвращается, и это становится не менее важным. Я думаю, что это самое главное, то, что будет происходить с книгой, ну, в ближайшие лет 10. Еще неизбежно, что будет происходить с книгой, это то, что она будет становиться дороже, потому что читателей становится меньше, тиражи падают. Чем меньше тираж, тем выше стоимость каждого конкретного экземпляра, потому что есть фиксированный объем расходов, даже связанный там, с работой дизайнера, редактора и так далее. И вне зависимости от того, тираж этой книги 20 тысяч или 500 экземпляров, что является средним, кстати, тиражом для Латвии, 400-500, для нехудожественной литературы, например, то все эти расходы делятся либо на 20 тысяч экземпляров, либо на те самые 400.
Уменьшился этот тираж? Он же больше был?
К сожалению, да. Он уменьшился даже за время моей работы вот, интенсивной с книгами. То есть я бы сказал, что те тиражи, которые я наблюдал еще в 2018-2019 году, в некоторых жанрах, например, фотокниги или поэзия, или сложная литература интеллектуальная, нон-фикшн какой-то, упали вдвое практически. То есть, если раньше у меня было ощущение, что там средний тираж 800, может быть, иногда 1000 экземпляров, то сейчас мы печатаем, например, фотокниги, некоторые тиражом в 300 экземпляров. Ну, то есть, я не к тому, что это правило, но это уже и не исключение.
Сегодня в 2 часа дня состоится ваша встреча с читателями в рамках выставки «Текст нас не интересует» о том, как печатались первые книги в Латвии, эта выставка. И вы там будете представлять свое издание. Расскажите в 2 словах, что это такое.
Это книжка-провокация, потому что она не предназначена для чтения. Она основана на тексте рыбе. Ну, по-русски это так называется, текст рыба. Такой заполнитель, который нужен был для того, чтобы сделать дизайн или макет, когда у тебя еще нет реального текста. Иногда он использовался для обложек, иногда использовался для внутренних страниц. Впервые его сделали еще в 70-х, кажется, для рекламы шрифтов. И он называется Lorem Ipsum. Это довольно известная такая комбинация слов. Это не настоящая латынь, это специальная такая похожая на латынь конструкция, за которой есть на самом деле смысл, просто про это я буду рассказывать, собственно, в 2 часа. И кураторы выставки предложили мне попробовать сделать на основе этого текста книгу, в которой при этом смысл какой-то бы был. И я решил, что я использую эту рыбу, этот текст рыбы, для того, чтобы на ее основе сделать какое-то количество архетипических макетов, разворотов, которые соотносятся с эпохами в развитии книгопечатания, типографики, и попробовать воспроизвести сложные какие-то макеты, как Библия полиглота Плантена, например, которая была на греческом, на древнегреческом, на древнееврейском, и на латыни, плюс еще комментарии ко всем трем языкам. И, соответственно, попробовать сделать вот этот текст Lorem Ipsum на всех трех языках. Я воспользовался специальным генератором, который перевел мне этот текст и на иврит, соответственно, и на греческий. Или, скажем, шутки всякие уже из 20 века. Keep Calm and Carry On, знаменитый плакат времен Второй мировой войны, сейчас уже потерявший это значение драматичное, а скорее как какая-то мотивационная листовка, которую вешают люди дома или в офисе у себя, и которая, соответственно, проинтерпретирована через вот этот текст Lorem Ipsum. Ну и плюс еще какое-то количество примеров. В книге, если ничего не путаю, порядка 36 или 37 разворотов со значимым каким-то содержанием, и про каждый из них, в принципе, можно рассказать. Собственно, я в течение часа постараюсь сегодня это сделать.
Спасибо большое, что перед этим вы нашли время и заглянули к нам. Дизайнер книг Алексей Мурашко был нашим утренним гостем. И продолжить с ним беседу вы можете сегодня в Национальной библиотеке в 2 часа дня.
Солнце моя, ты слышишь, что-то в сердце ревет. Солнце моя, в груди моей шумит вертолет. Видимо, я немного обожженный тобой. Солнце моя, ты продолжай светить надо мной. Ведь ты будто лучи стоя лето, капли Христа во сне.
колеса, души моей растопится лед. Хлынет прорвя, и побегут ручьи по глазам. Солнце мое, я никому тебя не отдам. Ведь ты будто лучистая лето, капли игристого с неба. Пусть иногда оно дождик льет. Бездна глаз необъятная лампы, тысячепатные просто. Ты ненаглядное солнце мое, солнце мое.
С добрым утром, друзья! Возвращаемся в нашу студию на Домской площади и продолжаем наш эфир. И поговорим мы о свап-вечеринке. Это мероприятие, на котором люди обмениваются одеждой, аксессуарами, книгами, предметами интерьера и другими вещами. Цель такой вечеринки – дать вещам вторую жизнь, обновить гардероб или домашнюю обстановку, не тратя деньги, а также провести время в приятной компании. Это экологичный и модный способ избавиться от ненужного и находить что-то новое и интересное. И сегодня в Риге на улице Меркеля, 21, состоится такая вечеринка. О том, что на ней будет происходить, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях ее организатор Любовь Анчева. Доброе утро.
Домская площадь. Так красиво звучит. Доброе утро, Домская площадь.
Вы прям как диктор сейчас. Что за вечеринка? Как пришла идея создать что-то такое?
Ну, я могу сказать, что эта идея только не моя личная. Я являюсь в Риге просто организатором всякого классного и люблю как-то поддерживать какие-то инициативы. Ну, просто я люблю организовывать. Эта идея, на самом деле, является таким трендом-то мировым, да? Люди обмениваются вещами, устраивают там порой гараж-сейл, но это где за деньги ты друг другу продаешь. Есть там прекрасный опыт Адали-Мандали, которые устраивают там на типс или периодически большущие, да, какие-то там распродажи, мамы с детьми приходят там избавляться от ненужных вещей, но за деньги. А своп-вечеринки — это когда ты приходишь и обмениваешься вещами бесплатно. Это прям как бы вот очень важно про это. А идея пришла потому что, ну чего, хочется чего-то новенького, хочется расхламиться, но мне, например, лень там продавать, выкладывать фото там где-нибудь, мол, купите пальто, размер такой-то, там, состав ткани такой-то. Ну, как бы, не мое. Хотя есть куча моих подруг, которые, ну, правда, избавляются от ненужных вещей, продлевая их жизнь именно так. Но мой формат и формат многих оказалось моих друзей вот такой, что ты собираешь вещи, а потом приходишь на вечеринку, вы встречаетесь, общаетесь, слушаете музыку, просек пьете, кто хочет, там, кто хочет кофе. Ну, в общем, это такой как бы формат классно провести время и поболтать, друг другу платье подарить. Ну, потому что как бы приходят люди близкие по духу, ну и понятно, что они же принесут что-нибудь классное. Просто у кого-то какое-нибудь пальто залежалось, ну и ты, правда, его вообще не таскаешь, например, а кому-то, ну, правда, подойдет. По-моему, вообще все супер.
А какие-то правила есть? Что можно нести? Что нужно нести?
А, ну, вообще, наверное, там 70% это все-таки будет одежда, но будет еще детская одежда, и даже будут цветы, и даже, может быть, посуда. То есть будет отдельный стол для там, аксессуаров и предметов, отдельный стол для обуви, отдельная будет локация для детской одежды, ну и все-таки там большую часть займет, ну, все-таки женская одежда, вот, потому что в основном, конечно, мы притащим свое.
А как-то будет контролироваться, чтобы обмен был, ну, каким-то взаимовыгодным?
Мы будем пробовать, это интересно. Конечно, маловероятно, что, например, то, что у меня есть, понравится вам, а то, что у вас есть, точно понравится мне. Но мы будем хлопать, я буду звонить какой-нибудь колокольчик, что-то такое придумаю, ну, как бы, чтобы освещать то, что обмен случился, да, у кого-то вот такой, когда вы прям нашли у вас мэтчи по каким-нибудь там платьишкам, да. Но формат в этом плане достаточно простой, то есть ты можешь, как бы, ты просто вешаешь свою одежду, кто-то подходит, ты общаешься, ну, ты отдаешь. Ты идешь к другому человеку и говоришь так: я свою одну вещь обменяла, теперь хочу обменять другую. Я читала мировой опыт, интересно было такое, что при обмене, если у тебя одежду забрали, то условно там тебе дают коин или бумажку, и ты набираешь бумажки, и ты подходишь к кому-то и говоришь: я уже обменяла, вот у меня бумажка, теперь я имею право обменять на что-то. И это интересно, это какая-то игра, как в детстве, мы, не знаю, там листики превращали в деньги, да, а тут такое может быть. Мы попробуем такое людям показать, что это интересно, но все-таки чтобы ты как будто бы получил право обменять вещь, если там у тебя тоже эту вещь кто-то взял. Посмотрим. Это как бы это неформальная, это как бы такая тусовка, но, по-моему, она тоже имеет место быть.
Но это первый опыт?
Нет, своп-вечеринки уже были, они были в другом пространстве, а сейчас, ну, как бы наши партнеры, вот такой Power Up Space пространство на Меркель 21, поддержали эту инициативу, и теперь эта вечеринка будет как бы в таком приятном пространстве в центре города, светлое, спокойное, с кофемашиной, чаем, ну, как такое приспособленное для таких ивентов прекрасно.
А примкнуть можно еще или у вас?
Нет, у нас нет регистрации, вы просто можете приходить, да, если у вас, не знаю, может, у вас такое пальто висит, а вы думаете, ну, боже, я таскаю его, ну, раз в год. Ну, вот зеленый цвет, ну, вот совсем не к моим глазам, например. Или вам тоже его подруга подарила, которая, не знаю, там, из Риги уезжала пожить 2 года в Барселоне, условно. Ну, вот у вас оно висит. Ну, и дайте им вторую жизнь. По методу там всяких японских организаторов пространства, если чувствуешь, что эта вещь не приносит тебе радость, или что ты ее не пользуешь уже 3 месяца, ну, значит, все, значит, она тебе не нужна. Значит, вполне возможно. Это именно то, что нужно какому-то человеку. Тем более, ну, твои вещи могут быть качественными, а у человека не может быть, например, денег достаточно для покупки. А тут раз, и счастье привалило.
А кто приходит на такие вечеринки?
Ну, в основном, ну, это там, наверное, аудитория такие 20 плюс, да, которые, как бы, у нас очень большое сообщество все-таки, ну, тех, кто переехали в Ригу там в последние 2 года, да, это ребята, которые только интегрируются как бы в жизнь здесь, да, те, которые не хотят тратить лишних денег, которых как бы и нет, да, но которые тоже могут как бы поучаствовать в таком, но которые на самом деле ценят такие ивенты, поскольку потребность есть и в общении просто в неформальном, ну, в том, чтобы с кем-то познакомиться, ну, там, что-то обсудить, офлайн время провести, отвлечься от телефона. Вот.
А помогает это развивать, понимать важность устойчивого потребления? Или это просто вот как, ну, тусовка,
как
пришел,
тусовка?
Ушел?
Я думаю, что первая ступень — это просто тусовка. Ну, как бы классно обменяться, найти по фану там какую-нибудь красивую вещь, да? Но следующее, когда мы говорим об этом, то мы говорим о том, что это про осознанное потребление, да? Давайте продлевать жизнь вещи. Мы, конечно же, можем хранить ее долго в шкафу, потом выбросить, да? А что, если мы добавим еще этап интересной жизни, да? И она принесет радость еще какому-то человеку, и просто цикл ее жизни будет длиннее. Это же, по-моему, супер.
Но вам эта тема близка, вы занимаетесь дизайном картона.
Да, эта тема, я живу в ней, она со мной, ну, уже лет 10. Вообще-то я занимаюсь тем, что я, ну, можно сказать, там, пропагандирую вообще как бы любовь и ценностные отношения к таким материалам, как бумаге и картону. И всякими разными форматами я к этому внимание привлекаю. То есть, мы делаем огромные декорации, коммерческий проект, картонные фестивали, какие-нибудь, не знаю, бумажные костюмы, да. Это не про как бы благотворительность всегда, но как бы это нормальные работающие форматы. Там какие-нибудь воркшопы, да, какие-нибудь открытые мастерские, фестивали. Это там для какого-то крупного бизнеса большие красивые заказы. Но очень много лет я говорю о том, что давайте, пожалуйста, обратим внимание на такие шикарные материалы, как бумага и картон. И они являются здоровой альтернативой пластику. Они легко перерабатываются, они экологичнее, да. Но в Риге, как бы, это все, в Риге я живу 4 года, это все вышло как бы на следующий уровень осознанности, поскольку я уже не приобретаю для своих проектов материалы, а я работаю с производственными компаниями, у которых остаются излишки, брак, какие-то остатки, избытки этих материалов, и мы эти материалы забираем и работаем с ними. Я в Макслс Академии организовала склад таких как бы ненужных бумаг, и студенты там с удовольствием пользуются, потому что бумага — это очень дорого сейчас. А Анталис, например, компания, отдали нам кучу, ну, не знаю, может быть, тонна была бумаги, той, которая лежала на складе долго, поскольку там была бракованная партия с какой-нибудь там полосочкой. Да, студентам-графикам, которым каждый день нужно там изрисовывать кучу листов, ну, это как раз прекрасно вообще помогает сэкономить свои деньги, которых не так много.
И что вы из них делаете?
Мы делаем вот примерно, как я говорю, что из картона можно примерно все. Арки обшиваем трактора и делаем из них муравьев, мы делаем костюмы, платья. Я вяжу косы из бумаги. Вот сейчас мы будем делать рождественские декорации в какие-то места в Риге. Я буду делать свои какие-то проекты. Мы делаем открытые мастерские, где люди получают возможность работать с материалами, но не боясь, что этого материала мало. И они получают возможность создавать что-то масштабное, поскольку как бы, картон — это материал, который позволяет делать какие-то объемные, красивые там, инсталляции. Я делаю лаборатории в школах, например, где тоже учу у детей ну, ценностному отношению к этому материалу, потому что это изумительно, честно. Просто помять бумагу, не знаю, там, порезать картон, покрасить его акриловой краской, ну, это очень приятно.
Ну, а вопрос долгосрочности. Разве живут такие декорации долго?
На самом деле, такие декорации живут долго, если они просто не стоят на улице и не подвергаются там воздействию дождя и ветра. А если они стоят внутри в помещении, то они так и будут спокойно стоять. Им ничего не будет. Но если они отживают свое, что нормально, они спокойно перерабатываются, да? Их можно просто отдать на вторичную переработку. И тут следующий вопрос, что как бы в Риге я вижу эту проблему, но она не только в Риге, что у нас нет привычки сортировать, да, бумажные отходы. Все равно, например, мы живем в тихом центре, и у нас нет отдельного бака для бумажных отходов. Это как бы боль моя сильная. Я очень хочу тем, что я делаю, привлекать внимание и как бы транслировать подход к картону как, ну, к материалу, который требует уважения. Ну, по крайней мере, надо начинать с того, чтобы мы учились сортировать, да, и чтобы у нас были отдельные баки для мусора. Вообще там традиция сбора макулатуры, по-моему, вообще супер. Но не знаю, как она сейчас есть, нет, я не встречала такого.
Ну, а среди заказчиков есть спрос? Не отдадут ли они предпочтение каким-то, ну, более долгосрочным материалам?
Я думаю, что это просто как бы другая категория, да, заказчиков и клиентов, потому что есть компании, кому важно, ну, правда, там, статичные декорации, дорогие, красивые, с печатью на пластике, чтобы все было так чинно, благородно. И это есть, да? Но мы не идем туда. А есть заказчики, которые изначально говорят, а нам, чтобы поддержать там sustainable там, ценности, чтобы показать, что мы эко-ориентированная компания, очень важно, наоборот, чтобы декорации были экологичные, и чтобы вы нам предложили какой-нибудь интерактив бумажный, и чтобы мы там сделали классные фотографии, отчитались там где-нибудь в своих социальных сетях, что мы работаем с там эко-материалами, например, да, просто есть такая категория заказчиков, да, очень часто, конечно, я работаю так, что я предлагаю какой-то компании, гипотетически мне интересный какой-нибудь проект, потому что я уже поняла, что люди, ну, не могут так же думать, как я, и для них то, что я делаю, что я должна? Очень много вопросов. А когда уже я показываю картинки, там, описываю проект, они понимают, ой, мне нравится, выглядит вкусно, классно, и мне это важно, да. И я там поставлю пометочки, что мы сделали такой какой-то интересный креативный эко-проект, да, потому что в мире все чаще стали проводиться даже биеннале бумажного искусства. Есть художники, есть целое направление в искусстве, когда художники работают только с бумагой. Я была в Голландии в таком пространстве, где невероятные инсталляции были из газет, из этих картонов из-под яиц, какие-то там картонки, которые остаются от транспортировки сложной техники. На самом деле такое делают, что-то невероятное совсем.
Я на биеннале не была, но я зашла на вашу Facebook-страничку и тоже очень удивилась. У вас там тоже чего только нет. Какие-то шляпки совершенно потрясающие из картона. Я в жизни не сказала, что это картон.
Я это очень люблю, да. Но это, знаете, такой вау-эффект вызывает. Там, потому что последнее, что я делала дочери платье на Хэллоуин. Она хотела быть ведьмочкой. Я подумала, боже, шить я пока не умею. Ткань как бы не мой пока материал до конца, хотя хочу. Будем с бумаги делать. Но реально у меня ушло 40 минут на то, чтобы сделать вот это нечто. Нина была в шоке, это классно, она бегала в этом платье, ну и все. Потом его просто там выбросили, и все, это бумага. Никому плохо от этого не будет. И тем более, это даже это вот, как бы скажу, вот эта бумага даже, с которой мы работаем, ее у меня много. Это мне дают партнеры, текстильная как бы компания, производство. У них остаются рулоны этой бумаги дикое количество от процесса сублимации на ткани, печать на ткани. То есть это уже отход. Как бы это шикарный отход, в который я влюблена, но как бы ну, не каждый это разглядит. Но вот я вот гляжу постоянно в эту сторону, и я вижу, что это изумительный совершенно материал. Из него можно такое делать невероятное.
Ну, например, какие необычные проекты ваши?
Вот сейчас я буду делать проект, я хочу плести косы бумажные. Значит, я люблю вязать. И как-то я взяла вот этот гигантский рулон и сделала из него как бы такие как бы волокна, да? Превратила его, скомкала бумагу и превратила это как будто в бумажные нити. И я стала плести руками косы. Я подумала, интересно, что я 10 лет занималась чем-то сложным, чтобы понять, что самое прекрасное — это плести косы из бумаги. И мы сейчас будем делать большущий такой арт-проект, где я буду плести декорации. Вот. Во-первых, это приятно. В первую очередь, то, что я делаю не для того, чтобы там, продать какой-то проект бизнесу, а сначала я делаю для себя, чтобы самой в какую-то идею поверить. Вот сейчас я поверила в это. Мне кажется, что это красиво, невероятно. Я буду искать большое пространство, есть уже идеи, где все будет вот в этих вязаных бумажных косах. Это же красиво. А потом люди в шоке будут, что это бумага, а потом сами попробуют сплести.
А из уже выполненных проектов?
Ой, да сколько всего было. Однажды я делала даже, знаете, просто фестиваль, где все было из картона, и было про насекомых, где мы подумали, что неплохо было бы превратить гостей фестиваля в бабочек, пчел и муравьев. И мы всех превратили в насекомых. У нас была диджей-установка в виде улитки, трактора, превращенные в муравьев. Люди в костюмах бабочек, у которых там крылья вот так вот порхали. Но это реально, ну, материал позволяет такое творить с ним невероятное. Из последнего я веду лабораторию для детей в одной школе, в Монтессори, частная школа. Я притащила им кучу желтой бумаги. Сказала, дети, значит так, солнца будет мало, нам каждому требуется свое персональное солнце. И мы делали с ними огромное, ну, каждый сделал огромное солнце и унес домой. И я подумала, как же мне этим детям объяснить, что обрезки бумаги — это красиво, и их можно использовать. И я сказала так, кто, значит, приберется, аккуратно сложит обрезки и найдет красивый, тому я сделаю обрезочного монстра. И они смотрели на эти обрезки и думали, ой, а у этого как будто бы рот открывается. И они подходили ко мне, и я им лепила, там сама придумывала, там глазки, рот, зубы, и каждый ушел с обрезочным монстром. И считаю, что это педагогически прекрасный приемчик. Ну, просто чтобы показать им, что не надо выбрасывать. Придумай, что еще можно сделать.
У вас с детства такая креативность заложена?
Да, наверное, да, но... Ну, надо сказать, что по образованию я учитель физики и математики. Вообще другое. Я думаю, что в этом плане физика мне помогает именно с конструктивами, ну и математику, собственно, да, и я там понимаю, как мне нужно сделать какой-то каркас, например, как рассчитать, не знаю, там, длину окружности, да. Но нет, это стало проявляться, когда я закончила вуз, подумала, и что ж теперь, я что, учительницей в школу пойду, и все? Меня так это напугало, что и все. И я подумала, ну нет, буду делать то, чего хочу. И я арендовала микростудию, где-то купила какой-то картон. А, нет, я взяла картон на складе мебели, попросила. И взяла какую-то краску и стала рисовать. И я помню этот момент, мне очень понравилось как бы именно краску, краской, кисточкой вести по картону. Мне так понравилась эта текстура. Я сразу подумала, ну все, привет, профессия.
То есть картон сразу пришел?
Да, именно как материал, да. Как только я себе дала свободу там какое-то время не думать о том, что надо искать работу, ну, у меня там какие-то были деньги там, и я подумала, супер, хочу. Но и надо отдать должное моей смелости, потому что я тогда жила в Москве, и я сразу всем написала, организатор мероприятия сказал, так, вообще-то новый тренд появился, если что, если вы еще не знаете. Мы называемся фотокартон, это я придумала просто там, за 2 секунды, надо было как-то называться. И что в ваших, конечно, интересах позвать нас на ваши фестивали, ну, потому что это вообще-то будущее. И они сказали, вообще-то да, раз так, то давайте.
Сама придумали тренд.
Да-да-да.
А как в Латвии?
в Латвии интересно. В Латвии я как будто бы заново становлюсь кем-то. То есть в Латвии весь мой бэкграунд как-то вообще невероятный, огромный. Он у меня в голове. Но здесь как будто бы я заново начинаю все. Честно, думала, по-другому будет. Думала, приеду, скажу, ну, давайте делать что-нибудь огромное. А потом увидела, что так и нет. Никто ж меня не знает. Кто же знает, что я могу делать огромное? Нет, надо заново. Все, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну и, собственно, 3 года у меня ушло на то, чтобы потихонечку, ну, как бы, все равно идти какой-то своей дорогой, вот этой. Сейчас мне нравится. Ну, повлияло, конечно, то, что я латышский все-таки на А1 сдала. Ну вот, и продолжаю учить. И просто круг моих знакомств увеличился. И я стала работать с какими-то латышскими компаниями, организаторами ивентов. Даже я на латышском языке провожу лаборатории, что для меня удивительно, конечно.
Лаборатория — это то, что вот для детей,
да, сказали? Да, да.
То
да,
есть
да,
вы
да.
приезжаете в школу с и кучей школу, картона.
И в школы, и у нас есть свое пространство на ВЭФ-квартале. Я там как раз являюсь арт-директором и художником-декоратором. И там мы делали летом лаборатории такие. Это когда очень много материалов, и каждый человек может сделать то, что он хочет, или что хотел давно с моей помощью и с помощью там кураторов, которых я зову. Сейчас мы хотим реализовать проект рождественских лабораторий, чтобы люди из бумаги и картона могли создавать что-то очень красивое для дома. Даже венки, елки, там подарки, домики на подоконник, да, игрушки на елку. Ну, надеюсь, что да. Надеюсь, что у нас это получится. Вот сейчас какие-то финальные такие стадии понимания, будем ли делать или нет, но очень хочется.
Так звучит, что из картона можно сделать все, что угодно.
Правда, да. Ну, правда, вообще обожаю картон, честно.
А есть желание еще с какими-то материалами поработать? Вообще, это, может быть, какой-то проект, где там, да. еще что-то будет?
Вот когда я шла сюда, я уже звонила, я хочу приобрести себе швейную машинку, потому что я так хочу шить. Я так отдыхаю, когда я шью. Выходные дни я оставляю для того, чтобы пробовать как бы другие материалы. Я вяжу сейчас племяннику шарф, ну, просто я люблю вязать. А шить, я думаю, так интересно, я же понимаю по пропорциям. Но неужели я не смогу шить? Неужели я не сошью дочери сарафан? Ну и вот я приобрету сейчас швейную машинку, буду экспериментировать. А вообще, кто знает? Я подумала, что это может быть такой минимализм с элементами чуда, какими-нибудь аксессуарами или кармашками для секретиков.
Картонными, да?
Да.
Очень с картоном.
Да. Хочу, чтобы были какие-нибудь удобные для ребят комбинезоны с кучей карманов, чтобы удобно можно было складывать желуди, каштаны, палочки, приносить домой. Но что-то меня в эту сторону еще тянет. Мне нравится это. Я люблю позволять себе какие-то эксперименты. Посмотрим. Ну, как бы, я сделала текстильный бренд, он уже год почти существует. Нам со всего мира присылают детские рисунки, и мои дизайнеры создают паттерны текстильные, и мы производим домашний текстиль. Пледы.
Из детских рисунков?
Да. Пледы, платки из искусственного шелка, скатерти даже. Дочь меня вдохновила, она как-то принесла из садика рисунки птиц. Птицы Латвии. Там они были такие милые, я подумала, боже, ну вот же моя будущая скатерть. Ну вот, я их хочу видеть. И у меня есть дизайнеров много, которые со мной давно работают. Мы сделали паттерн с сохранением всего, вот всех пропорций, цвета. И я сделала скатерть и плед, и поняла, что это прекрасно. И теперь мы такое делаем. Я очень люблю получать такие истории. Недавно мама написала, вы знаете, моему сыну скоро что-то там 40 лет. Я не знаю, чем его удивить. Но у меня всегда лежит в папочке рисунок. Он когда-то нарисовал зайца и очень этим гордился. Вы можете сделать, и мы сделали плед, ему понравилось. И мама счастлива, вот так.
Друзья, пообщаться с Любовью Анчевой можно будет сегодня на свап-вечеринке, которая будет проходить в Риге на улице Меркель, 21, с 4 часов.
Да.
С 4 часов. Несите то, что вам уже не нужно, обменивайте на то, что нужно, бесплатно и экологично. Нам, к сожалению, нужно завершать наш разговор. Спасибо, что нашли время и пришли к нам этим утром. А у меня на этом все. Осталось лишь представить команду, которая работала над выпуском. Это продюсер Наталья Мещерякова, звукорежиссер Том Шупейко, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Эти 2 часа субботним утром в студии на Домской площади провела с вами я, Елена Вихрова. Спасибо огромное за вашу компанию и хороших вам выходных.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце. замерло мое сердце. Остановилось мое сердце, замерло. И ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце.